желтая птица», — слабо сказала она. «Моя любимая песня».
«Что бы я был за человек, если бы забыл?» — спросил отец толстого Чарли.
Мать медленно качнула головой и, протянув руку, сжала его пальцы в лимонно-желтой перчатке.
«Прошу прощения, эти люди с вами?»
— вмешалась невысокая блондинка с планшеткой.
«Нет», — ответил толстый Чарли, щеки у него пылали. «Честное слово, нет».
«Но это же ваша мать, верно?»
Женщина смерила его взглядом Василиска.
«Будьте добры, сделайте так, чтобы они немедленно освободили палату и, пожалуйста, без дальнейшего нарушения покоя».
Толстый Чарли сбивчиво забормотал.
«Что вы сказали?»
«Я сказал, я почти уверен, что ничего не могу поделать»,
— внятно произнес толстый Чарли. Он утешал себя, что хуже уже не будет. Но тут отец забрал у барабанщика пластиковый пакет и начал доставать из него банки с элем и раздавать их музыкантам, нянечкам и пациентам. А после он закурил черуту.
«Прошу прощения», — сказала женщина с планшеткой, а, увидев дым, стартовала через комнату, нацелясь на отца толстого Чарли, как боеголовка «Земля-земля» с часиками на цепочке.
Толстый Чарли воспользовался шансом улизнуть. Это казалось самым мудрым. Вечером он сидел и ждал, когда раздастся телефонный звонок или стук в дверь. Точно так же осужденный стоит на коленях под гильотиной и ждет, когда почувствует холодок от лезвия на шее. Но ничего не происходило. Всю ночь он почти не смыкал глаз и наутро проскользнул в больницу, готовясь к худшему. Такой счастливый и здоровый, мать выглядела впервые за многие месяцы.
«Он уехал», — объяснила она толстому Чарли. «Не смог остаться. Должна сказать, Чарли, мне очень жаль, что ты ушел. Мы устроили вечеринку, мы на славу повеселились».
Толстый Чарли не мог вообразить себе ничего хуже, чем вечеринка в палате для больных раком, вечеринка, которую устроил его отец со своим джаз-бандом, но промолчал.
«Он неплохой человек», — сказала мама толстого Чарли,
озорно блеснув глазами. Потом нахмурилась.
«Нет, это не совсем верно. Он совершенно точно нехороший человек. Но вчера вечером он принес мне уйму пользы».
Тут она улыбнулась настоящей радостной улыбкой и на мгновение снова стала молодой. В дверях стояла вчерашняя блондинка с планшеткой, которая теперь поманила толстого Чарли пальцем. Ползя со скоростью улитки через палату, он начал шепотом извиняться, еще будучи вне пределов слышимости. Но, подойдя поближе, сообразил, что вид у блондинки вовсе не как у Василиска с желудочной коликой. Теперь она выглядела шаловливым котенком.
«Ваш отец?»
— начала она.
«Извините, пожалуйста»,
— выпалил толстый Чарли, как делал это в детстве всякий раз при упоминании отца.
«Нет-нет», — откликнулась бывшая Василиск. «Не за что извиняться. Мне просто интересно. Ваш отец... На случай, если нам понадобится с ним связаться. В карте нет ни телефона, ни адреса. Мне следовало бы спросить вчера, но совершенно вылетело из головы».
«Сомневаюсь, что у него есть телефон», — сказал толстый Чарли. «Чтобы его найти, лучше всего слетать во Флориду и проехать по шоссе А1. Это прибрежное шоссе, которое идет вдоль всего полуострова. После полудня вы, возможно, застанете его за рыбалкой с моста. Вечером он будет в баре».
«Такой обаятельный мужчина»,
— мечтательно протянула она.
«Чем он занимается?»
«Я же вам сказал, он называет это чудом хлеба насущного».
Блондинка посмотрела на него недоуменно, и толстый Чарли почувствовал себя глупо. Когда эти слова произносил отец его, собеседники смеялись.
«Как в Библии. Чудо хлебов и рыб. Папа обычно говорил, что просто рыбачит, и истинное чудо, что ему удается добывать себе на хлеб. Шутка, понимаете?» Ответом ему стал затуманенный взгляд.
«Да», — протянула блондинка, — «у него такие смешные шутки».
Потом она щелкнула языком, и снова стала сама деловитость.
«Итак, вы нужны мне здесь в половине шестого».
«Зачем?»
«Забрать вашу мать и ее вещи.
Разве доктор Джонсон не сказал вам, что ее выписывают?»
«Вы отправляете ее домой?»
«Да, мистер Нанси».
А как же рак?»
«Кажется, была ложная тревога».
Толстый Чарли не мог понять, как это могла быть ложная тревога. На прошлой неделе врачи собирались послать его мать в хоспис.
Врач произносил такие фразы, как «недели», «не месяцы», и их задача — облегчить ей неизбежный конец. Тем не менее он вернулся в половине шестого и забрал мать, которая как будто ничуть не удивилась, узнав, что больше не умирает. По дороге домой она сказала, что спустит сбережения на путешествие по миру.
«Врачи говорили, мне осталось 3 месяца, и точно помню, как, слушая их, я думала, что если когда-нибудь встану с больничной койки, то поеду в Париж и в Рим и еще куда-нибудь. Вернусь на Барбадос и на Сан-Андреас. Возможно, съезжу в Африку и в Китай. Я люблю китайскую кухню».
Толстый Чарли не понимал, что происходит, но во всем винил своего отца. Отвезя мать с увесистым чемоданом в аэропорт Хитроу, он помахал ей на прощание в зале международных перелетов. Проходя через контроль, она лучилась улыбками, сжимая в руке паспорт и билеты, и выглядела такой молодой, какой Чарли не помнил ее уже многие годы. Она посылала ему открытки из Парижа и Рима, из Афины, Лаоса или из Кейптауна. В открытке из Нанкина писала, что ей совсем не понравилось то, что тут, в Китае, выдают за китайскую кухню, и она ждет не дождется, когда вернется в Лондон поесть настоящих китайских блюд. Умерла она во сне, и случилось это в отеле города Уильямстаун на Карибском острове Сан-Андреас. На похоронах в крематории Южного Лондона толстый Чарли ожидал встретить отца. Может, старик устроит грандиозное выступление во главе джаз-банда, или по проходу за ним потянется труппа клоунов вперемешку с шимпанзе на трехколесных велосипедах и с сигарами в зубах. Но отца толстого Чарли тут не было. Только подруги и дальние родственницы матери. По большей части крупные женщины в черных шляпах, которые сморкались, прижимали носовые платки к глазам и качали головами. А когда зазвучал последний псалом, когда была нажата кнопка и мама покатилась по линии конвейера к своему воздаянию после смерти, толстый Чарли заметил мужчину одних с ним лет, который стоял у задней стены часовни. Совершенно точно не отец. Но кто-то, кого он не знал, даже не заметил бы среди теней, если бы не выискивал глазами отца. И вот, пожалуйста, незнакомец в элегантном черном костюме, взгляд опущен, руки сложены. Толстый Чарли на один лишний момент задержался на нем взглядом, и, подняв голову, незнакомец сверкнул ему безрадостной улыбкой. На лицах чужих людей такого обычно не увидишь, и все равно Чарли не мог сообразить, кто это. Он отвернулся к алтарю. Там пели «Спускайся вниз, сладкая колесница». Толстый Чарли был почти уверен, что мать никогда не любила этот псалом. И преподобный Райт пригласил всех к двоюродной бабушке толстого Чарли Альме немного перекусить. В доме двоюродной бабушки Альмы собрались сплошь знакомые лица. За годы, прошедшие со смерти матери, он иногда вспоминал про незнакомца. Интересно, кто это был? Зачем приходил в часовню? Временами толстому Чарли казалось, будто он ему только привиделся.
«Значит так», — сказала, допив шардоне, Рози, «ты позвонишь своей миссис Хиглер и дашь ей номер моего сотового. Расскажешь ей про свадьбу и когда она будет. Да, кстати, как, по-твоему, следует ее пригласить?»
«Почему бы и нет?» Пожал плечами толстый Чарли. «Только сомневаюсь, что она приедет. Она старый друг семьи, отца знает с незапамятных времен.
Прозондируй почву. Узнай, не надо ли ей послать приглашение».
Рози была хорошим человеком. В ней было понемногу от Франциска Ассизского, Робина Гуда, Будды и волшебницы Глинды Доброй из страны Оз. Она решила, что примирение любимого с отцом придаст их свадьбе дополнительный смысл. Это уже была не простая свадьба, а практически священная миссия мира. И толстый Чарли достаточно давно знал Рози, чтобы никогда не вставать между своей невестой и ее потребностью творить добро. «Завтра позвоню миссис Хиглер», — смирился он.
«О, придумала!»
— Рози трогательно сморщила носик.
«Позвони-ка ты ей сегодня. В Америке ведь еще не так поздно».
Толстый Чарли кивнул. Они вышли из кафе. Рози легкой походкой, Чарли как приговоренный к виселице. Он уговаривал себя не глупить. Может же миссис Хиглер в конце концов переехать или отключить телефон. Все возможно, все что угодно возможно. Они пошли к толстому Чарли,
поднялись на второй этаж скромного домика в Максвелл Гарденс рядом с Брикстон Роуд.
«Сколько сейчас во Флориде?» — спросила Рози.
«Почти вечер».
«Отлично. Звони же».
«Давай подождем. Что, если она вышла?»
«А может, лучше сейчас? Пока она не села обедать?»
Толстый Чарли отыскал старую бумажную записную книжку и на букву «Х» обрывок конверта, где почерком матери был записан номер телефона, а под ним «Каллианна Хиглер». Телефон звонил и звонил. «Ее нет дома», — объяснил он Рози. Но в этот момент на том конце подняли трубку, и женский голос произнес:
«Да, кто это?»
«Это миссис Хиглер?»
«Кто это?» — повторила миссис Хиглер. «Если вы из треклятого сетевого маркетинга, то немедленно вычеркните меня из списка, не то я подам на вас в суд. Я свои права знаю!»
«Нет, это я, Чарльз Нанси. Я раньше жил по соседству».